Городской наблюдатель.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели, с вами Марианна Никольская. Сегодня мы продолжаем разговор об истории Толстовского дома. С нами краевед, кандидат географических наук Леонид Григорьевич Колотило.
Здравствуйте, уважаемые наши радиослушатели.
Давайте поговорим об особенностях доходных домов.
Доходные дома, понятно, что они были созданы для получения прибыли, то есть дохода. И, естественно, все эти доходные дома старались заполнить участок как можно плотнее именно жилыми какими-то постройками. Но даже те дворы-колодцы, которые мы видим в домах XIX века, увы, сейчас кажется, ой, такие тесные, заставленные машинами, а ведь они когда-то были застроены еще и хозяйственными постройками. То есть там во дворах находились конюшни, сенники, ледники, дровяники, каретные сараи, бани, прачечные и так далее и тому подобное.
То есть это какой-то маленький микрорайончик.
Да, да. Инфраструктура, которая позволяла, собственно говоря, функционировать этому дому. Мало того, если участок позволял, естественно, строили там два двора, три двора, четыре двора, иногда там до пяти дворов. Причем задние дворы, они иногда были в совершенно таком непотребном состоянии. Почему? Мы забываем, но на этих задних дворах иногда находились не то что конюшни, там находились скотные дворы.
А канализация?
Увы, в доходных домах канализации центральной, к которой мы сейчас привыкли, вообще не было. Была локальная местная канализация. Все эти дебаты, которые шли по поводу канализации бытовой, они, к сожалению, так и не привели ни к каким результатам. Были несколько попыток, даже начинали строить, но бытовая канализация появилась только при советской власти. На рубеже 20-30-х годов наконец-то началось строительство канализационных коллекторов. В том числе и канализационный коллектор, к которому подключен Толстовский дом, был построен только в 1957 году. А что до этого?
Да, вот я и хочу спросить, а что же было до этого? Как вообще люди справлялись?
А до этого была следующая ситуация.
Неужели в реку?
Была... Не совсем. Была локальная канализация, то есть то, что мы делаем сейчас на дачах, называлось это выгребная яма. Угу. Туда стекала вся канализация со всего дома. И постепенно в этой выгребной яме накапливался осадок, густой осадок. Что делали с густым осадком? Густой осадок периодически приезжали бригады золотарей, причем летом на телеге, а зимой на санях стоял огромный бак с крышкой. Крышку снимали, у возницы был такой черпак на длинной-длинной ручке, и он вот этот вот густой осадок вычерпывал из этой выгребной ямы. А где находились выгребные ямы? Во дворах.
Псюх ты, Господи.
Вонище стояло жуткое. Вообще, надо сказать, что канализация – это была проблема, которая была характерна не только для Санкт-Петербурга, а для многих больших городов. В том числе, скажем, и для Парижа, и для Вены, и для других больших городов. И, естественно, золотари, которые вычерпывали этот густой осадок, работа адская, но к ним относились с уважением. Не дай бог сделать замечание, он же может черпачок этот случайно кому-нибудь и на голову перевернуть. Поэтому уважительно, но издалека. И вот они должны были вывозить на телегах или на санях эти баки на специальные баржи. Баржи стояли и по мойке, по фонтанке на Неве, отдельные пирсы ассенизационные, где стояли только ассенизационные баржи. Вот туда вывозили этот вот осадок густой. И эти баржи должны были вывозить это все на взморье аж за Кронштадт. Однако все всегда экономят свои денюжки. Поэтому под покровом ночи эти баржи, как правило, дальше устья Невы не выходили. Все это где-нибудь в устье Невы на траверзе горного института там или гавани где-нибудь это все и вываливали. Вот, и возвращались на свое место. Спрашивается, а куда девалась вода, как вы говорите? Ну, жидкая фракция. А жидкую фракцию делали совершенно недопустимую вещь, а именно выводили в ближайшую реку или канал.
Ну да, так я и думала.
Делали, да. Кстати, делать это было категорически запрещено. Угу. За это полагался не штраф, за это полагалось тюремное заключение. Однако строгость российских законов всегда компенсируется необязательностью их исполнений. Поэтому платили мзду контролерам. Они закрывали на это глаза, и управляющие домов благополучно выводили все эти перетоки в реки и каналы. Итак, что касается всей этой канализации. Естественно, это создавало, во-первых, невыносимые условия для проживания во дворах. И мало того, санитарно-гигиенические условия в городе Санкт-Петербурге были ужасающими. Постоянными были спутниками города желудочно-кишечные расстройства и эпидемии. Причем не всегда эпидемии несли только знак минус. Иногда они приносили пользу. Приведу пример. В Пушкине, в пригороде Санкт-Петербурга, стоит великолепная триумфальная арка, Орловские ворота, так называемые, которые были возведены после того, как Орлов спас Москву от эпидемии чумы. Там на арке так и написано: «Орловым от беды избавлена Москва».
А как это ему удалось?
Ой, это история замечательная. В то время решали проблемы с эпидемиями вначале такими же методами, как сейчас. То есть для начала успокаивали жителей. Правда, успокаивали их не уговорами там по телевидению, радио, объясняя что-то. А когда начался бунт чумной в Москве, там совершенно творились дикие вещи. Там сначала поубивали врачей, поубивали священников, там даже убили митрополита московского. Это вообще жуть.
Это какой год?
Это 1772. И Екатерина отправила на подавление вот этой проблемы своего любимца Григория Орлова, не пожалела. Но он навел порядок для начала картечью. Не увещеваниями, а картечью. Там кого-то повесили, кого-то высекли кнутом, кого-то отправили в Сибирь. Сразу все успокоились. После этого, в общем-то, совершенно безграмотный Орлов собрал консилиум врачей, которые прибыли с ним, и которых еще не убили в Москве, и заслушал их. Они продиктовали те условия, что нужно сделать. Прежде всего, что? Самоизоляция, да? Ну, то есть сами не согласны изолироваться, поэтому, если они рекомендовали изолировать, он сказал так, изолировать, отдал инструкцию войскам. Войска выполнили с точностью до буквы, что называется. Написано изолировать, значит, изолировали. Подходил взвод солдат, забивали досками двери и окна в том доме, где есть больной, вот, и ставили часового. Если кто-то пытался выбраться, стреляли. Вот, плюс на уборку трупов он, кстати, взял заключенных из остроков, и сказал: если Бог даст, выживете, значит, будете свободны. Все с удовольствием пошли убирать трупы и так далее. То есть много было таких мероприятий, и он там буквально за 2 месяца прекратил все эти безобразия. И в Питере то же самое случались эпидемии. Ну, например, на Исаакиевской площади, на памятнике Николаю I, один из барельефов, как замечательное событие царствования Николая I, показывает усмирение холерного бунта на Сенной площади. Ведь там тоже творилось безобразие. Убивали врачей, убивали священников, которые отказывали в причастии, ну, чтобы не распространять заразу.
А, так вот. Этой холерной эпидемии Пушкин спасался в Болдине.
Болдинская осень, когда у нас была.
Там же он от холеры.
Да, там холера была, тоже холера. И он возвращался после продажи Кистеневки в Москву, наткнулся на холерные заставы, говорят: барин, поворачивай оглобли, все, холера. Он поехал в Болдино. Туда бы в жизни никогда не поехал. Ну, есть у него эта деревня, присылают ему там оброк там. Ну, и слава богу.
Ну, да, пришлось самоизолироваться.
Самоизолироваться, да. Причем там было очень скучно, безумно скучно. Там не с кем было играть в карты, водку тоже было пить не с кем.
Зато какое творчество.
Зато какое творчество, да. Самое главное, что в карты нельзя было играть, поэтому он, например, написал благополучно 2 заключительные главы Евгения Онегина. А так бы, может, в карты проиграл бы в Петербурге, что он делал неоднократно.
Ну, к лучшему.
Да, плюс он написал там очень много, и «Домик в Коломне», чего он только не написал, в том числе больше 50 критических статей, что сильно поправило его финансовое благосостояние. Не надо думать, что Пушкин был очень законопослушным человеком. Ничего подобного. Он несколько раз пытался выбраться из Болдина, нанимал извозчика, который там его какими-то кружными путями вез, опять наталкивался до заставы, вздыхал и возвращался обратно. Вот только в начале декабря он смог вернуться в Москву, когда уже холера там успокоилась, скажем так.
Вернемся в Петербург все
да,
же.
В Петербург вернемся, что действительно очень плохое было санитарно-эпидемиологическое состояние города. Здесь, как мы говорили, и скотные дворы, и конюшни, и чего там только не было, и выгребные ямы, все это было. Причем, увы, вот эти перетоки, истоки канализационные в реки и каналы, они приводили к тому, что постоянные желудочно-кишечные заболевания, и дизентерия, и холера, и все что угодно. Были случаи, когда после мероприятий в Зимнем дворце с желудочно-кишечным расстройством могли слечь все, начиная от лакея до императора. все буквально. Почему? Ну, качество воды. Причем в XIX веке это качество воды очень быстро ухудшалось, потому что технический прогресс, строительство заводов, фабрик выше по течению Невы в сторону Шлиссельбурга. Естественно, все эти заводы и фабрики обрастали городками, где жили рабочие. И, естественно, все эти стоки попадали вот в притоки Невы, ну, естественно, в Неву, и все потом в водозабор. Это
большая проблема. А водозабор где вообще существовал?
Водозабор существовал возле фактически нынешней башни водонапорной.
Вы
посетите. Из Невы забирали, естественно. И если вы посетите этот замечательный музей, то вам расскажут о том, какое качество воды, как ее потом все-таки начали фильтровать, хотя бы сначала через песочек, потом хлорировать там, дезинфицировать. Но самое величайшее достижение медицины за последние, наверное, тысячелетия – это мойте руки перед едой и пейте кипяченую воду. Ну, это действительно так. Значит, что касается доходных домов, то во дворах доходных домов и так были конюшни, которые производили навоз. Потом там находились выгребные ямы, которые тоже благоухали.
Прямо посреди двора? Или
да,
где-то
да.
С краю?
Нет, ну, старались их, как правило, затолкнуть там во второй, третий, четвертый двор. Но понятно, что когда вывозили это все в баке там под крышкой, неважно, все равно это все плохо пахло. И дворы эти не проветривались. Очень низенькие арочки, то есть туда проезжает телега или повозка, ну и слава Бога. А, в общем-то, застойный воздух. И именно из-за этого вот в глубине дворов и были вот эти вот дешевые квартиры. Что касается Толстовского дома, здесь было все совершенно не так, совершенно иначе, о чем мы поговорим с вами в следующий раз.
Ну что же, Леонид Григорьевич, спасибо вам большое. Мы еще вернемся к истории этого уникального здания Толстовского дома на улице Рубинштейна. А на сегодня наш рассказ закончен. Спасибо за внимание. И спасибо Леониду Григорьевичу Колотило, краеведу, кандидату географических наук. Передачу вела Марьяна Никольская. Всего доброго, до новых встреч.
До свидания.
Городской наблюдатель.